одно из искусств, которое ученик учится у своего гуру, как садху, это искусство самоотдачи. Это очень сложное искусство. Сложнее, чем искусство ритуального поклонения или йоги, поскольку оно очень тонкое. Искусство самоотдачи, оно прапатти-йога, атма-неведана. С одной стороны, связано с отрешением от своего эго, желаний эго, представлений, фиксированных идей. И оно параллельно с искусством джняна-йоги работает над нашими глубинными цепляниями, глубинным неведением, отождествлением с эго. И вместе с джняна-йогой это искусство дарует нам викальпакшаю, растворение мысленных конструкций, самоосвобождение мысленных конструкций, васанакшаю, растворение тенденций, самоосвобождение тенденций, и мананашу, растворение, самоосвобождение нашего отождествления с умом, эго. И вот эти три вещи, викальпакшая, васанакшая, мананаша, являются необходимым условием для пробуждения бодха. И они характеризуют истинную джняну, апарокша джняну, то есть прямое восприятие Бога. Так что никаких барьеров между нами, между душой и Богом больше нет. Джняна-йога делает это со своей стороны. Прапатти-йога, путь самоотдачи, искусство самоотдачи делает это со своей стороны. И оно имеет две грани. Одна грань – это отрешение, отречение во имя Бога. А вторая – это всеприятие. Отрешение означает, что мы пересматриваем свои позиции и понимаем, что какие-то наши цепляния, привязанности, мысли и желания не являются нашими, не являются нами. Они являются кармой, принадлежащей не нам в истинном смысле, а эго. И даже если мы еще энергетически сильно прилеплены к ним и увязли к ним, то на уровне воззрения и созерцания мы принимаем решение как-то от них отделяться, как-то с ними уже по-другому обходиться. И очень важно принимать такое решение. Это и есть принятие решения о великом созерцании. Например, вместо того, чтобы погружаться в них, поглощаться ими, как-то поощрять их, радоваться им, забываться в них, с головой нырять в них, мы принимаем другое решение. А буду я их наблюдать? Хотя бы буду я их созерцать? Или вместо того, чтобы их считать своими какими-то частями, убеждениями, верить в них, опираться на них, делать их своей опорой, мы принимаем решение, что это не моя опора. Посмотрю-ка я на них с позиции воззрения. Адвайты или шиваизма, или гуру-йоги, иштадавата-йоги, или с позиции созерцания. И вот это первый шаг, когда мы выполняем вот такое отрешение или отречение. И даже если мы его принимаем, то еще остается инерция. Это подобно тому, как есть время между мыслью машиниста «я остановлю поезд» и реальной остановкой. Так? Машинист думает «я остановлю поезд», мысль. Рука пошла на рычаг. Ну, там зазор одна секунда. Он начинает торможение. Но поезд еще двигается. У поезда таких мыслей нет. Тормозные колодки хватают колеса, идут искры, но поезд много сотен тонн, он разогнался и с большой скоростью еще едет. Искры идут, тормоза скрипят, поезд еще едет, еще на достаточно большой скорости. Вот зазор этот составляет тормозной путь. Таким же образом, когда мы принимаем решение, я буду отрешаться от эго, я буду отрешаться от пяти оболочек, от неведения. Он сначала такой, наше решение носит умозрительный характер или характер очень абстрактный, тонкий. Например, я буду пребывать во зрении, что мир иллюзорен, а все есть Брахма. Вот. Но как только энергетически мы получаем какие-то переживания, мы сразу скатываемся на воззрение, что мир реален, а я есть тело. А Брахман — это больше в философском смысле. Есть такое оправдание. Но это же в философском смысле. Но все дело в том, что это надо увидеть в реальном смысле. И мы чувствуем, какой большой зазор между философией и реальностью, и между реальностью и нашей материальностью. И вот когда мы принимаем это как воззрение, это начало нашего направления, а когда мы принимаем это воззрение как созерцание, это попытки наши привнести собственную субъектность как наблюдатели, оставаясь во зрении, уже работать с этими представлениями, энергиями, их наблюдая и постепенно их высвобождая. Это характеризует то, что мы теперь начали, немного проснулись, и мы уже начинаем работать с тем, что является эго. Мы начинаем работать с тем, с чем мы раньше не работали. В этом отличие садху от обычного человека, что он работает с тем, чем человек не работает никогда. Например, мысли, садху работает с мыслями, а человек мыслит, так? Мыслит и подвергается мыслям. Желания, эмоции, садху с ними работает. А человек просто им подвергается и проживает, их удовлетворяет. Даже если он не может полностью сразу их так одолеть, но он с ними работает. А если он даже с ними еще неэффективно работает, он пытается с ними работать. Если даже не пытается, то хотя бы мечтает, что он попытается с ними работать. То есть у него все равно есть перспектива, какой-то градиент направления мышления. То есть он не поддерживает себе эгоистичные тенденции, хотя и понимает, что они достаточно сильны, и они укоренялись очень долго, и не так-то просто их одолеть, превзойти, освободить, осуществить васанакшая, мана наша. И вот это и есть процесс самоотдачи. Другая грань или другая сторона, когда йогин достигает определенного уровня веры, созерцания, он открывает другую сторону. Эту сторону, когда я вижу все как проявление Бога. Я вижу все как даршан божественного. Я вижу все как божественную милость. Я вижу как божественную волю. И учусь быть проводником божественной воли и впитывать эту божественную милость. Потому что я уже уловил немного этот дух самоотдачи, дух созерцания. И другая грань – это приятие того, что меня касается, что входит в мою жизнь, того, что входит в мою карму. Приятие в состоянии созерцания, воззрения, преданности, любви, распахнутости и чистого видения. Иногда в традициях аватхутов или в традициях ситхов дикша осуществлялась очень простым образом. Когда вместо сложных ритуалов просто гуру давал ученику что-то, что требовало бы от него приятия. Если он проходил это, то он считается получившим инициацию и прошедшим испытание. Это давалось не начинающим ученикам, но тем, кто достаточно преуспел в вере, преданности, самоотдаче и созерцании. То есть, если ты можешь, пребываешь в этом, то ты сможешь это принять. Ты сможешь расшириться до принятия. Ну, самый простой такой, по-моему, Миларепа, когда медитировал в пещере, к нему пришел Гампопа, который к тому времени был таким строгим монахом, соблюдающим определенные обеты. И Миларепа не давал там сложные ритуальные посвящения. Он взял череп, налил туда вина, протянул ему. Таким образом он получил посвящение. Или один Махасидха, не помню, как его зовут, и другой, почти Махасидха, но еще не состоявшийся, пришел к нему. И этот Махасидха посмотрел на него и сказал примерно там: зонтики и барабаны — это еще материализующееся, это еще не есть высшее достижение. Оставайся здесь вот и просто еще поучись. Вот. Потом он взял дурно пахнущий шарик какой-то, свернул и попросил его съесть. Вот. В качестве даршина единого вкуса и всеприятия, и чистого видения. Сиддха этот был непрост, он превратился в волка и съел его. Он сказал: видишь, тебе надо превратиться в волка, чтобы съесть его, а будучи человеком, ты не можешь. Тот сказал: ну, люди обо мне подумают, это нечистота, меня исторгнут из касты, из общества. Видишь, он сказал, у тебя еще есть представление о Шила, Готра, Паша, двойственные представления еще не освободили твой разум. То есть ты не смог отказаться от этого еще. И вот всеприятие и самоотдача, отрешение от эго и всеприятия, божественной милости, божественного даршана, божественной воли, они идут рука об руку. Они всегда идут вместе. Чем больше мы отрешились от эго, тем больше милости мы можем вместить. И тем больше ситуаций мы можем распознать как даршан чистого видения и единого вкуса. Таким же образом, когда мы, как саньяси, как садху, ученики гуру, практикуем в разных ситуациях, мы одновременно упражняемся в этих двух подходах. Это и есть искусство самоотдачи. И всегда стоит вопрос, что является опорой, основой в этом искусстве. В этом искусстве опорой, основой является сам Бог, Всевышний Источник. И наша способность созерцать его, пребывать в тонком слое осознавания божественной милости, в тонком слое созерцания, подобным зеркалу, вот что является ориентиром. Вот когда мы немного утвердились в нем, то нам есть на что опираться, куда отдавать и во что принимать. Потому что всеприятие невозможно практиковать в эго. Отрешение невозможно практиковать без благодати, на воле. Все это не сработает. Всегда есть божественная милость и тонкий слой созерцания, осознавания и воззрения, которые являются вот тем растворяющим фактором, который позволяет нам воспринимать все как даршин Бога, находиться во всеприятии и одновременно в отрешении. К одному мастеру приехала группа молодых учеников. Они слышали, что это святой опытный мастер, который привел ни одного ученика к просветлению. И когда они приехали, они слышали, что он какой-то такой необычный, как-то так, не придали этому значения. Когда они приехали, этот мастер обругал их за то, что они поздно приперлись в его монастырь. И еще облил их водой холодной. Сказал вообще, что они могут убираться. Из четверых трое развернулись со словами: зачем мне такой мастер нужен вообще, я себе найду другой ашрам. И поехали домой. Но один подумал: я с такими усилиями путешествовал столько и приехал ради просветления. Не могу же я из-за этой мелочи, это все мелочи по сравнению с просветлением, покинуть свой путь, я буду продолжать усилия, попробую все-таки поучиться у этого мастера. И когда эти уехали, он пришел к мастеру и сказал: я все равно намерен идти по пути, и вы меня просто так не выгоните. Мастер улыбнулся и сказал: ну что ж, ты подходишь мне. Это была просто элементарная уловка, проверка. Проверка на силу веры, на стойкость и на решимость. Простая проверка. Три бранных слова и пол ведра воды. Всего-то, да? И просветление, так? Разве это сопоставимые вещи? Но для нашего эго это показалось сопоставимыми. И вот мы всегда должны помнить, что это несопоставимые вещи. Но Бог может нас так проверять. Но часто мы путаем и не распознаем это, что простые вещи могут выбор всей нашей жизни колебать. А вот если есть безоглядная вера и преданность, они никогда не поколеблют нашей веры. Это и есть дух решимости и самоотдачи.
О-о-о.